Свобода, подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш гость сегодня – литературовед, автор биографий Осипа Мандельштама, Сергея Есенина и Венедикта Ерофеева, комментатор мемуаров Ирины Адоевцевой, Валентина Катаева и многих других книг, специалист по Серебряному веку, профессор Олег Андершанович Ликманов. Год назад он покинул Россию, жил в Грузии, преподавал в Узбекистане.
Олег, почему и как зарубежье и даже два зарубежья стали вашим постоянным местом жительства?
Началась война, то есть началась, скажем так, эта стадия войны 24 февраля. Я служил в высшей школе экономики. Российских университетов написали письмо в поддержку войны, а я у себя в Фейсбуке с этим не согласился и понял, что мои дни в высшей школе экономики, видимо, сочтены. И сделал такую переписку к своему посту, который содержал этот протест, что вот если кто-то заинтересован в моем присутствии, пожалуйста, обращайтесь. И одно из первых писем было из Ташкента, из Ташкентского университета имени Мирзо Улугбека. Меня позвали, ну и я согласился. А поскольку учебный год начинался с сентября, а жара в Ташкенте, в Узбекистане стоит неимоверная совершенно, это называется челя, и это за 40 градусов, то мы поехали сначала в Грузию, тут провели несколько летних месяцев, а потом уже перебрались в Ташкент. Вот, собственно говоря, моя история такая.
Олег, вы несколько месяцев провели в Грузии, и вот сейчас мы вас записываем из Грузии. В русской поэзии преобладает, ну, я бы сказал, романтический образ Грузии, как у Пастернака. «Мы были в Грузии, помножим нужду на нежность, ад на рай, теплицу льдам возьмем подножьем, и мы получим этот край». Насколько этот романтический образ реалистичен?
Особенность моего пребывания в Грузии и особенность моей жизни современной заключается в том, что у меня младшему моему сыну, старшему 30 лет, а младшему моему сыну, который сейчас со мной, ему 3,5 года. Почему это важно при ответе на ваш вопрос? Мы сидим в месте под названием Цхета. Это великий город. Но, собственно говоря, городом я его называю, вот если начинать самое интересное, городом его можно назвать условно, потому что это такая большая-большая деревня, огромная, в которой спрятано 4 памятника архитектуры и культуры абсолютно мирового значения. А кроме того, мой хозяин замечательный, то есть тот человек, у которого мы здесь живем, ну, прошлым летом, сейчас мы вернулись тоже сюда, он занимается тем, что он на машине своем, на минивэне, он возит экскурсии. А мы с ним породнились, потому что мы сейчас нашего сына Рому, как раз уже упомянутого, крестили в соборе Святой Схавели в прошлом году. И Гия, наш хозяин, стал его крестным отцом. Мы теперь родственники. И вот Гия нас возит за какую-то небольшую там символическую плату. Все-таки немножечко мы посмотрели. Мы были в Уреке. Это такой грузинский курорт с таким черным песком. Мы были на Казбеге. Ну, естественно, я часто бываю в Тбилиси. И вот кусочками эта прекрасная Грузия романтическая, да, она тоже входит в мой мир. Но главная моя Грузия, это Грузия, я бы сказал, не романтическая, а такая ясилианевская, пасторальная, с таким смешным, может быть, сочетанием, прекрасным сочетанием домашнего и высокого. Я бы вот так сказал.
А что люди? Я имею в виду люди, которые разделили в целом вашу судьбу. Тоже беженцы из России за последние полтора года. Расскажите, какие встретились вам экземпляры человеческие? Конечно, хочется услышать и о каких-то людях благородных, и о низких.
Вот, что касается низких, вот я пытаюсь перебирать. В общем, нет. Ну, как бы, вот когда мы были в Уреке, на вот этом курорте грузинском, ну, мы поехали, просто мне хотелось сыну своему, ну, мне и жене, на самом деле, когда я говорю я и говорю про сына, я имею в виду нашу семью. Нам хотелось искупать нашего мальчика в море. Он первый раз в жизни так сложилось, что он был ковид, карантин и все такое. И вот когда мы туда приехали, меня поразило вот что. Как и Грузия вообще, но Уреки особенно, набиты русскими туристами. Это не беженцы, а ну, туристы, которые просто сейчас вот прямой рейс снова возобновили. Москва-Тбилиси, Тбилиси-Москва. И, соответственно, приезжают люди вот из вот этой путинской России. И меня поразило, что ничего не изменилось во-первых, по сравнению с тем, что я видел, когда уезжал из страны, для них. Ну, или, может, изменилось, и они старательно этого не показывают. А с другой стороны, вообще ощущение, что я попадаю в какой-то, ну, не знаю, 93-й или 94-й год, потому что мы приходим, ну, на пляже мы лежим, там, просто купаемся, там, читаем книжку вслух. У меня такая традиция в семье, мы читаем. Там не очень обращаем внимания на то, что вокруг. А вечером мы приходим поесть в какой-нибудь ресторан маленький, курортный, и там туда заходят какие-то люди российские, они вносят магнитофон, они включают музыку, и эта музыка та, которая звучала на русских курортах, или в Крыму, да, который там был украинским, и, я уверен, будет еще украинским, которая звучала в этом 93-м году, какая-нибудь там Алена Апина, условно, не знаю, говорит ли она что-нибудь это имя или нет, или что-нибудь еще такое. И эти люди, они себя ведут так, они уже там пожилые, пузатые мужики такие, тетеньки, ведут они себя так, точно, как будто они из 93-го года. Сюда их перенесли, как бы, вот они как таким странным образом состарились, но вообще ничего не изменилось. И они приплясывают, танцуют, что-то шумят, кричат, и, значит, мудрые грузинские официанты сидят и так пережидают, я бы сказал. Вот, ну, понятно, все опять снова началось, но вот быстрее бы это кончилось. Они пережидают это ежевечернее нашествие вот этих вот людей из 93-го года. А так, я встретил очень большое количество и здесь, в Грузии, и в Узбекистане, где я преподавал в Ташкенте, мы еще, наверное, немножко про это, я так понимаю, поговорим, в университете Мирзо-Улугбека. Я довольно много встречал людей, уехавших из России. Ну, и трудно одним взглядом это все обнять. И была некоторая эволюция тоже в этом, потому что сначала я попал на один день рождения в Тбилиси, когда только все это случилось. Ну, там это был, ну, не только, ну, там, апрель это, скажем, был. И на этом дне рождения было ощущение, что собралась такая, не знаю, эмиграция русская по-настоящему, потому что обсуждали судьбы России, и говорилось о том, что нас там ждет, как нам быть, как нам этому противостоять. Это вот один раз было. Потом почти все эти люди, они в конце концов уехали из Тбилиси, потому что Тбилиси, как и Ереван, были такими перевалочными пунктами для тех, кто потом находил себе какие-то места, а многие вынуждены были, бедные, не найдя просто себе места, ну, денег просто не имея, а вернуться даже и в Москву кто-то. Потом были волны, это уже в Ташкенте было, были волны людей, молодых людей, в основном, которые уезжали, когда начиналась мобилизация. То есть начиналась мобилизация, люди, как попало, покупая огромные, там, за огромные деньги билеты, приезжали в Ташкент, и вдруг, да, вот тоже раз, и разбавлялась вся эта картина ташкентская, ну, российскими мальчиками, в основном, да, молодыми. И я должен сказать тоже, что не без злорадства на это смотрел. Нет, не потому, что мне этих мальчиков было не жалко, а потому что, ну, вот мы знаем, да, что в Москве и в Ленинграде приехавших из Средней Азии людей, да, вынужденно приехавших, на них не все далеко. То есть многие смотрят на них, как и подобает, да? Ну, как на таких же людей, как вот москвичи. А некоторые смотрят высокомерно. Здесь вдруг эти самые молодые люди, потому что они были очень разные, это не были только там, это не были рафинированные интеллигенты сплошные, но многие из них, высокомерно смотревшие на там, узбеков или таджиков, приезжавших в Москву, вдруг они сами оказались в ситуации, когда, казалось бы, на них так могли смотреть. Нет, этого не произошло. Вообще меня поразили ташкентцы своей доброжелательностью. Вот если здесь, в Грузии, в прекрасной Грузии, но все-таки, понятно, прижив 2008 год, они боятся, что с ними может быть что-то подобное тому, что сейчас происходит в Украине. И они насторожены, и не всегда далеко тебя встречают радостные улыбки, когда заговариваешь по-русски. В Ташкенте это не так. Они чрезвычайно доброжелательны, чрезвычайно открыты. Это имеет свои оборотные стороны, но в целом вот это так. Ну, а кроме того, мне посчастливилось, я здесь общался, ну, с несколькими своими друзьями, ну, там, не знаю, поэтом Сергеем Годлевским, одним из лучших, если не лучшим современным поэтом, писателем Александром Стесиным, который живет в Нью-Йорке, приезжал сюда. Это я про Грузию пока говорю. Ну и так далее, с какими-то своими друзьями, с которыми мы, конечно, обсуждали все то, что происходит каким-то образом. Это было горько, это было грустно, но это и было счастье. То есть счастье было их увидеть.
Олег, Ташкент, помимо прочих смыслов, это еще и город, куда эвакуировались советские писатели во время Второй мировой войны. Их тени, их стихи живут в воздухе Ташкента?
Мне бы очень хотелось сказать «да», но я буду честен и скажу, что нет, или же я этого не увидел. Есть музей ну, главное, как бы, такое русское, ну, как бы, связанное с русской культурой заведение, которое сейчас в Ташкенте есть, это называется музей Есенина, до которого, если честно, я просто не дошел, потому что не было времени. Я очень много преподавал. То есть у меня в Ташкенте была огромная нагрузка, мне нужно было кормить маленькая, но семья, как сказал бы поэт Маяковский. И я был ограничен даже в своих передвижениях и во времени. А так, ну, нет, я бы сказал, что нет. Но мое впечатление, оно может быть обманчивым, ошибочным. Я не настолько все-таки погружен в жизнь людей в Ташкенте был. Но мое впечатление заключается в том, что очень большое количество людей, которые были бы такими посредниками между вот теми временами, временами, когда в Ташкенте были Надежда Мандельштам, Анна Ахматова, Николай Макридин, Сергей Городецкий, то есть разного уровня и разной степени симпатичности люди, и современностью какой-то, они почти все уехали в 90-е годы. В 90-е годы, когда, в общем, было трудно интеллигентам, которые жили в Ташкенте, русским стало трудно. И сейчас возникает ощущение, что начинается как бы новая волна. То есть снова есть замечательные энтузиасты своего дела, которые пытаются каким-то образом эту веревочку порванную завязать. Да, вот порвалась связь современного поколения. Вот, вот сейчас есть люди, которые пытаются снова как бы возобновить интерес к, вот, к этой культуре, к этому всему времени. И могу, ну, немножко хвастаясь, могу сказать, что вот у меня там есть замечательный такой магистрант был в университете, который писал работу «Ташкент в русской поэзии». Естественно, с захватом и вот этого периода, да, то есть времен эвакуации. А вообще говоря, это очень новый город с банками, с зеленью, озабоченный не нашей жизнью, да, не российской жизнью, а своей. Поэтому я бы сказал, что нет.
Олег, а как воспринимается, теперь уже впору говорить, пресловутая русская культура, которую вы преподавали? Были ли какие-то в вашей практике зуботычины со стороны местного населения? Там или в Грузии?
Ну, в Грузии я не преподавал, просто в Грузии мы сидели и отмокали. А в Ташкенте нет, абсолютно этого не было. Все принималось на ура. И меня поразило, приятно поразило то, что практически все в Ташкенте, в других городах, где я был, потому что я много где был, в Ташкенте практически все говорят хоть немножечко по-русски, а многие говорят по-русски очень хорошо. Причем не только это касается людей пожилых, то есть старшего возраста, заставших Советский Союз, особенно даже детей. Вот мы, ну, вообще это было замечательно. Мы жили в таком университетском маленьком таком мини-поселочке, это называется Махаля, то есть когда двор, состоящий не из там, двух домов, а там пять или шесть домов, и вот все-все как родные как бы почти живут в этой Махале. И поразило меня то, что там три детские площадки, когда ты выходишь на детскую площадку в Ташкенте, то там огромное количество детей, потому что вот в Москве там, ну, там, ну, 5, ну, 6 детей гуляет. А здесь многодетные семьи, их очень много, и маленькие дети, то есть дети до там 5 лет, по-русски говорят абсолютно без акцента. Они говорят по-узбекски, ну и по-русски тоже. То есть, может быть, то есть, что я хочу сказать, что какая-то новая поросль людей, которые будут читать там, не знаю, кого, Ахматова или Пушкина, подрастает с легкостью. Вот, что касается преподавания, нет, абсолютно они были расположены, никаких палок в колеса мне не вставляли. Дело в том, что я не преподавал там современную литературу. Я не знаю, что бы произошло, если бы я стал там говорить о каких современных писателях, о оппозиционных или наоборот, таких подонках, типа там Прилепина. Но нет, этого ничего, просто я не преподавал. И, ну, соответственно, когда я говорил о Мандельштаме, Ахматовой, или, например, там из-за Аксенова или Солженицына, нет, абсолютно ничего не было. И жили мы, между прочим, в Ташкенте возле онкоцентра, вот того самого онкоцентра, где Солженицына спасли, как известно, от рака. От рака это в Ташкенте произошло.
Подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш гость – литературовед профессор Олег Лекманов.
Один из главных предметов ваших исследований – «Серебряный век». Этот век, ну, благодаря русскому зарубежью, напрямую связан с Парижем. Почему вы не в Париже?
Об этом надо спросить, ну, например, университет Сорбонны. Ну, по той простой причине, что никто меня в Париж не звал для начала. Ну, я не могу поехать... Сказать, знаете, я занимаюсь Серебряным веком, я вообще очень люблю ваш город. Здрасте, давайте здесь я у вас немножко поживу. Ну, все происходит совершенно по-другому. Если бы такое приглашение пришло, тогда бы я просто думаю, что, конечно, я бы его принял, безусловно. Сейчас у меня есть всякие другие какие-то варианты. А если просто приехать, да, во Францию, я просто сейчас не могу, потому что, как вы знаете, наверное, или не знаете, сейчас для русских граждан, а я гражданин России, просто поездки на Запад, то есть в Европу, в Шенгенскую зону, они просто закрыты. За это время, вот когда я был в Ташкенте, меня два раза приглашали на конференции. Один раз меня пригласили в Швейцарию, второй раз меня пригласили в Финляндию на конференцию. И если в Швейцарию это, ну, как сказать, эта поездка была бы, ну, то есть вряд ли бы она состоялась, потому что меня пригласили там за две недели. Я просто не успевал никак оформить документы. То в Хельсинки на конференцию меня пригласили загодя. Университет связался с консульством Финляндии в Ташкенте. Сделал очень, предпринял Хельсинский университет. Спасибо ему, предпринял огромные усилия для того, чтобы мне дали шенгенскую визу, но в конце концов они сказали: нет, Россия, до свидания. Поэтому просто. Ну, не Париж, во-первых, потому что не позвали, во-вторых, потому что я просто там не могу оказаться, хотя, вот, скажем, мой сын старший, о котором я тоже упоминал, ну, регулярно в Париже живет, и ему приходится приезжать ко мне сюда, в Грузию, вот он сейчас здесь, чтобы мы повидались, но я к нему в Париж приехать не могу.
Олег, Игорь спросил вас о тех тенях, которые, он надеялся, все еще гуляют по переулкам Ташкента, и я вижу, кажется, разочарован вашим ответом. А я спрошу о другой тени, о вашей тени, если вы позволите. Вот если бы вам была дана возможность бесплотной и беспаспортной тенью пройтись сейчас по московским улицам, что вам втайне хотелось бы увидеть, подсмотреть, какое впечатление получить? Мечтаете ли вы вот об этом хотя бы во сне?
Знаете, вот странность, я помню, опять не сравнивая уровень и не сравнивая фигуры наши, меня в свое время поразило, ну, как запомнилось мне, скажем так, что Мандельштам, который жил в Париже, учился в Сорбонне, он матери писал, что странная аномалия, пишет он, тоску по родине я ощущаю не по Петербургу, а по Финляндии, то есть мечтаю по Финляндию. Отчасти, со всеми понятными, значит, проекциями другими, я могу сказать тоже, что если речь идет о том, какие места я хочу посмотреть, то я бы хотел оказаться в Петербурге. То есть я очень тоскую без этого города. Я не петербуржец, никогда в Петербурге больше там месяца не жил, но каждый год по 3, по 4, по 5 раз я в Петербург обязательно ездил. И оказаться где-нибудь вот с обратной стороны, скажем, Русского музея, посмотреть на Михайловский дворец, не замок, а дворец именно, оказаться в Новой Голландии или на Фонтанке возле Фонтанного дома музея Ахматовой, тихонечко, невидимой там какой-нибудь тенью, я бы просто мечтал, очень, конечно, хотел, и это мне снится на самом деле, да, правда, вот это тоже такое эмигрантское, то, что описано в миллионе эмигрантских текстов, это так, да, я бы хотел. В Москве я очень тоскую, скажу меркантильно или не меркантильно, по своей квартире. Вот я работал в этой вышке, мы заработали, значит, на замечательную, прекрасную квартиру в историческом доме, в Медовом переулке, это возле метро Электрозаводская, само название Медовый переулок, мне грело душу. И только там поселились, прожили, там родился, оттуда сразу после роддома переехал мой сын маленький. И теперь я не знаю, как бы увижу я когда-нибудь эту квартиру или нет. Я очень ее люблю и люблю наш двор. И вообще окружающий вот этот кусочек, который находится возле метро Электрозаводска, это не самая красивая Москва. Она такая, там в основном красный кирпич, то есть там промышленные здания, начиная со самого здания самого электрозавода, вот, которое в 2013 году было построено. Ну и там казармы рядом туда, вот если идти к Преображенской площади, казармы старые казармы того времени. Там старообрядцы там тоже. Вот я пошел, как ни странно, вот если сейчас вот задумываться над тем, где бы я хотел оказаться, то оказаться вот в этом районе. Там, не на Патриарших прудах любимых своих, не на Чистых прудах, не на Кропоткинской, не по Причистенке пройти, а вот именно там. А что касается того, чтобы послушать, с одной стороны, я, конечно, в ужасе от реакции многих людей на то, что происходит в мире. Ну, собственно, на войну России, государства, преступного государства Российской Федерации с Украиной. И то, что большинство людей, вот я вам рассказывал, да, про этих танцующих, значит, людей в Уреке, мне кажется, что это ужасно, чудовищно и так далее. С другой стороны, и это тоже вот как раз, наверное, это уже эмигрантское, да, там, релокантское во мне, я ощущаю, что я не понимаю уже очень многого в российской жизни. И потому что, хотя я уехал 1,5 года назад, но изменения, которые произошли, ну, они произошли, а я уже не там. Степень опасности, которой подвергается большинство людей, которые там находятся, мне неизвестно. Ну, и предполагаю, что она очень большая. Но как люди живут там и как они с этим живут, я не очень понимаю. Вот сейчас будет в очередной раз разыгрываться премия, лауреатом которой мне посчастливилось быть, называется «Большая книга». Это одна из главных российских литературных премий. И вот в короткий, не помню, в короткий или в длинный список этой премии вошел Прилепин. У него какой-то там очередной какой-то опус вошел. Прилепин, понятно, он фашист, негодяй. Все, его место в тюрьме. Никто, насколько я помню, и насколько я знаю, кажется, никто из фигурантов этого списка длинного «Большой книги» не вышел после того, как они узнали, что Прилепин тоже там находится. Я не знаю, правы они или нет. Необходимо было выйти. Или, может быть, они... Ну, многие из них говорят, да, что вот мы хотим, чтобы хоть как-то русская культура продолжалась. Правда. То есть вот я это говорю не для того, чтобы сказать тайны, их упрекнуть. Не знаю. Вот я все пытаюсь продолжать отвечать на ваш вопрос, но переводя тему, конечно, на важную для меня существенную. Не знаю, хотел бы я вообще послушать какие-то разговоры, 5 минут, то есть вот неделю пожить или 2 недели тайно, да, посмотреть и как пытаться разобраться, да. А так, мне кажется, есть очень большая опасность получить какое-то негативное впечатление и начать, знаете, как у нас в фейсбуках, в социальных сетях все судят друг друга легко. И гадости друг другу пишут и учат других людей, которые их не спрашивали, советы у них. Вот в этой ситуации я попасть бы не хотел. Поэтому, наверное, я бы хотел ночью, белой ночью, оказаться в Петербурге, когда нет людей, посмотреть, сердце мое немножко кровью обливающееся по этому городу, как-то успокоилось. А хотел ли я посмотреть на людей, кроме родных мне? Я не знаю. А родных и друзей я просто, слава богу, опять же, в этом плюс Ташкента и Грузии, что ко мне приезжали многие мои друзья и родные. Вот папа сейчас у меня, мой, которому 78 лет, великий врач детский. То есть такую возможность я имею даже и не мысленно, тенью, во сне куда-то переносясь. Я имею возможность воплоти видеть своих друзей.
Олег, русское зарубежье, ну, это огромное явление. Можно ли найти его, ну, обобщающий образ?
Ну, я вас тогда тоже спрашиваю в ответ. Вы говорите о современном русском зарубежье?
Вы исследователь Серебряного века. Ну, не только Серебряного. Ну, да. Вы исследователь Москва-Петушки. Но да. Я имею в виду все-таки, да, прокинутое в прошлое русское зарубежье. Угу.
Вы знаете, я не знаю. Вот мне кажется, что я бы об этом спросил бы вас или Ивана Никитича, который просто этими темами занимается вплотную. Я на самом деле русским зарубежьем никогда профессионально не занимался. То есть у меня были какие-то сюжеты, связанные, там, не знаю, с Ходосевичем или с Буниным. Там, скажем, я комментирую рассказ «Чистый понедельник», книжка есть с Михаилом Дзюбенко, наша, который вошел, как известно, в книгу Бунина, во второе издание книги Бунина «Темные аллеи», вышедшей на Западе. Единственное, что я могу сказать, вот что. Меня поразило многообразие как раз этих островков, да, там от Харбина до Нью-Йорка, от Парижа до там чего, Аляски, да, этих мест, где произрастала, вынуждена начала произрастать, взошла эта русская культура русского зарубежья. Но с другой стороны, вот я, можно вам расскажу такую историю? Есть, вернее, был, к сожалению, уже такой совершенно гениальный человек, которого, я уверен, вы его оба знаете, Евгений Витковский, такой переводчик, прекрасный исследователь русского зарубежья. И у него была такая анкета. Он когда людей себе приглашал в первый раз домой, но тех людей, которые хоть как-то ему были интересны, он их мучил, он им давал такую анкету, он им велел написать 25 лучших русских поэтов 20 века. Вот он сажал, и ты там, пока ты это не написал, ты дальше с ним не разговаривал. И я уж уклонялся, и так, и всяк. Это давно совсем было. Первый раз я с ним встретился у него дома. И он мне дал такой вот, заполнить такой список. Ну и что-то я написал там, не знаю, там, Мандельштам, Олейников, там, Анинский, там, Георгий Иванов, Ходосевич, ну и так далее. Я не помню, это наугад сейчас быстро называю этот список, там, Бродский. И Витковский мне сказал, вот я сейчас выпускаю антологию огромную, действительно, он сделал очень большую антологию, она называлась, кажется, «Мы жили тогда на планете другой», там, многотомную антологию поэтов русского зарубежья. И вот когда вы прочтете ее, то ваш список кардинально поменяется. Что у вас на первом месте будет, там, не знаю, кто там, ну, не на первом, там, не знаю, на втором или на третьем, там будет, не знаю, Довид Кнут, там, ну и какие-то имена там стал называть, я не помню сейчас. Я прочел эту антологию и довольно внимательно, я не исследователь этой эпохи, но я читатель, я почти всех, конечно, главных авторов, я прочел о некоторых внимательно. Знаете, при огромном уважении, при огромном интересе к этой теме и к этим людям, к этим именам, я не могу сказать, что мои представления поменялись. Ну, там, мы не говорим о Ходосевиче Георгии Иванове, предположим, который, конечно, раскрылся Иванов в поздние годы больше, чем в ранние. Но я его читал, как бы о нем я знал, его читал я еще и не имея представления о русском зарубежье. А вот если говорить о каких-то именах, ну, вот Борис Поплавский, вот, пожалуй, вот из тех, кого я совсем почти не знал, читал мало, вот я прочел стихи Поплавского и прозаические вещи Поплавского, да, вот он для меня встал в ряд очень, очень высокий. А так... Это очень интересно, конечно, это нужно исследовать, это нужно публиковать и так далее, и так далее. Есть очень разные аспекты, интересно, как они реагировали на то, что происходило в России, ну и так далее, да. Они публиковали очень много там, но вот что как-то вот кто-то меня из авторов русского зарубежья, вот из тех, кто ограничен русским зарубежьем, ну там, кроме тех, кого я знал, Иванова, ну, естественно, Набокова, да, ну, я не могу этого сказать. Хотя, конечно, это, возможно, это объясняется просто моей, не кокетничая, скажу, все-таки малой осведомленностью.
Олег, большое спасибо, удачи.
Спасибо большое, Олег. Счастливого вам пути по картам русского зарубежья.
Спасибо большое.
Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.